Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Иешуа Амашеха. Сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Корах из последующего духовного камня, который есть Амашех. И как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эту недельную главу. Если бы меня спросили сейчас, о чем недельная глава Корах, то я бы сказал, что недельная глава Корах говорит нам о том, как зависть и обида, которые являются проявлением гордости человеческой, делает духовно слепым человека и лишает его страха Адоная. В притчах Соломона про зависть написано, что она является гнилью для костей. 14 глава, 30 стих. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. А поскольку кости хранят дух жизни и святости, и об этом свидетельствует история с костями пророка Елисея, когда, прикоснувшись к ним, воскрес умерший, то получается, что зависть угашает дух жизни и святости в человеке. И для человека, который дает себе место вот этой гнили, то вот эта зависть, она опустошает его дух. И об этом также сказано у Экклезиаста. 4 глава, 4 стих. Написано: «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа». Если посмотреть слово «томление», в оригинале это «реут». Одно из значений – пустота. Пустота духа. То есть зависть опустошает дух жизни в человеке. Ну и про обиду, которая угнетает человека, тоже можно сказать, что она угашает дух жизни в человеке. И понятно, что когда с человеком поступает несправедливо, душа его обижается. В каждом человеке душа жаждет справедливости. Это свойственно всем человекам, так же, как и зависть. И вот если человек руководствуется своей обидой и пытается установить уже свою справедливость, как он ее понимает, то в итоге все заканчивается для такого человека печально. В 102-м псалме написано в 6 стихе: «Привечный творит правду и суд всем обиженным». Другими словами, если мы доверяем Привечному, то мы не должны брать суд на себя. Всевышний с этим сам разберется. И если мы проходим через незаслуженное страдание, то апостол Петр говорит нам, что это угодно Привечному. Это 1 Петра, 2 глава, 20 стих. Написано: «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Всесильному». Поэтому и апостол Павел, когда вразумляет Коринфян, говорит им, что для вас лучше оставаться обиженными, потому что это угодно Всевышнему. 1 Коринфянам 6 глава 5-7 стих написано: «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Ну вот это то, как мне в этот раз открылась наша недельная глава Корах, в которой мы видим, как зависть и обида, которые являются проявлением человеческой гордости, вот именно это проявление гордости человеческой объединило в нашей главе собой всех обиженных. А в итоге они восстали не только против Моше и Аарона, восстали против самого Привечного. И в результате погибло очень много сынов Израиля, как об этом читаем мы в нашей недельной главе. Книга Бамидбар, 16 глава, 49 стих. «И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву». А это еще 250 человек, плюс Корах, плюс Датан и Аверон, и жены, и дети их. Давайте же посмотрим, как все это начиналось и что за всем этим стоит. Недельная глава Корах следует сразу после недельной главы Шлах, которая говорила нам о грехе разведчиков и приговоре привечного для всех, кто отказался входить в обетованную землю. И Тора не называет конкретное время и место этих событий, о которых мы читаем в главе Корах. И уже сам этот факт говорит нам о том, что события, описанные в нашей недельной главе Корах, могут происходить в любом месте, в любое время, в том числе и в наши дни. Точно такой же намек мы видели и в книге Эстер. Хотя понятно, что восстание Кораха происходит именно после приговора Всевышнего всем тем, кто отказался входить в обетованную землю. Другими словами, Корах и его сообщники Датан и Аверон и еще 250 людей именитых и знатных, руководителей в народе, воспользовались этим моментом замешательства в народе, чтобы сделать, если можно так сказать, революцию и захватить власть над народом, свергнув Моше и Аарона. Апостол Павел, когда прощался в Милите с руководителями эфесских общин, понимал это и поэтому наставлял их такими словами. Книга Деяний, 20 глава, 28 стих и дальше. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти общину Господина и Всесильного, которую Он приобрел себе кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, нещадящее стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Другими словами, Корах и его сообщники, видя это недовольство в народе, тем приговором, который вынес Всевышний всем, кто отказался входить в обетованную землю, начали говорить превратно, то есть искажать учение, которое Всевышний дал своему народу для научения через Моше, чтобы увлечь народ за собой. И при этом Корах стремился доказать, что то учение, которое Всевышний через Моше дал для научения своего народа, что это учение является не даром Всевышнего, а плодом творчества человека по имени Моше, который к тому же и не имеет четкого логического мышления, но в понимании Кораха. И комментарии мудрецов рассказывают нам, как Корах одел своих 250 сообщников в голубые талиты, привел их к Моше и спросил, нужно ли к краям голубого талита прикреплять цицит, как бы стараясь показать всю нелогичность этого повеления. А Моше сказал, да, так говорит Тора. Но были и другие доводы Кораха, которые, по его разумению, указывали на нелогичность тех заповедей, которым учит их Моше. И все эти претензии и нападки Кораха на учение Всевышнего и на Моше были вызваны его обидой и завистью к тому, что, как он думал, Моше обделил его, когда раздавал почетные должности в народе. Давайте прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы это увидеть. 16 глава Бамидбар, с 1 по 3 стих прочитаю. «Корах, сын Эцгара, сын Каафа, Кигата, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сыны Илиава, и Она, сын Фалефа, сыны Рувимова, восстали на Моше. И с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моше и Аарона, и сказали им, полно вам, все общество, все святы, и среди их привечный. Почему же вы ставите себя выше народа привечного? Уже первый стих нашей недельной главы, который говорит нам о родословии Кораха, говорит нам о истинных причинах вот этой обиды Кораха на Моше. Дело в том, что у Каафа было 4 сына. Об этом написано в 3 главе Бамидбар, 19 стих. И сыны Каафа по родам их – Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Мы видим, что первенец Каафа – это Амрам. А его дети, как мы знаем, это Мирьям, Аарон и Моше. И все они, в общем-то, сейчас в народе Всевышнего занимают почетные должности, уважаемые люди. А следующим после Амрама у Каафа рождается Ицгар, А у Ицгара единственный сын – это Корах. И Корах, будучи человеком богатым, образованным, думает так. Ну хорошо, Моше стал царем в народе. Против этого трудно что-то противопоставить, поскольку все видели, сколько чудес Всевышний через него сделал в Египте и рассек море. Но почему он сделал Аарона первосвященником? Ну, понятно, хотел пристроить своего брата на хорошую должность. Хотя мы знаем, что именно Всевышний повелел Моше принести в жертву себе Аарона и его сыновей, чтобы помазать их на священство. Корах почему-то этого не принял, к своему сведению. Но вот когда Моше назначил главой поколения родов Каафовых Эльцефана, родившегося у Узиила, это самый младший брат отца Кораха Ицгара, то тут уже зависть и обида, которые точили сердце Кораха, начали делать свое дело. Ну, плюс еще глупая жена, которая все время подстрекала его на это восстание, даже не подозревая, чем это кончится для нее. О назначении Узиила главой рода Каафа написано там же в 3 главе Бамидбар, 30 стих. Начальник же поколения родов Каафовых – Эльцефан, сын Узиила. То есть Узиил – четвертый сын Каафа, первый Амрам, второй Ицгар, Корах – сын Ицгара, потом идет Хеврон и потом Узиил. И Корах чувствует себя очень обиженным, поскольку Моше взял и назначил сына самого младшего из братьев его отца руководителем их семейства, семейства Каафа. И вот эта зависть и обида Кораха в итоге начинает руководить Корахом, а сам Корах очень тщательно скрывает это под лозунгами всеобщего равенства, братства. Все святы, среди всех привечный. Хотя Моше сразу понял, чего именно добивается Корах, и об этом он прямо говорит Кораху здесь же, в 16 главе, с 8 стиха. «И сказал Моше Кораху, послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что всесильный Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Привечного и стояли перед обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия. И вы домогаетесь еще и священства? Итак, ты и все твое общество собрались против Привечного. А что, Аарон, что вы ропщите на него?» Другими словами, Моше говорит Кораху, послушай, тебе доверен носить ковчег завета. Всевышний приблизил тебя, чтобы ты стоял пред всем обществом, служа для него, а ты сейчас пренебрегаешь всем этим и хочешь занять место Аарона? И вот здесь мы видим, как вот эта зависть и обида, которые душили Кораха, сделали его полностью духовно слепым, а в итоге потерявшим страх Адоная. И мы видим, как эта обида на Моше начинает действовать в народе. Она начинает объединять с собой всех обиженных. Сначала это вот эти 250 мужей, начальников общества, призываемых на собрание людей именитых. Я так понимаю, что все они первенцы, которые до греха Золотого Тельца были священниками народа Всевышнего. Они тоже считали себя незаслуженно обиженными. И вот, глядя на их поведение, начинаешь видеть, как вот эта обида и зависть в человеке лишают человека страха Привечного. Ведь они, восставая против тех, кого Всевышний сам призвал на это служение, в итоге восстают против самого Привечного. И об этом Моше им говорит прямо. 11 стих мы только что читали в 16 главе. «Итак, ты и все твое общество собрались против Привечного. А что, Аарон, что вы ропщите на него?» И вот эти слова Моше дальше подтверждает сам Привечный, когда показывает всему народу чудо жезлом Аарона. Это уже 17 глава Бамидбар, 8 стих и дальше. На другой день Моше вошел в скинию Откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. И вынес Моше все жезлы от лица Привечного ко всем сынам Израилевым. И увидели они это, и взяли каждый свой жезл. И сказал Привечный Моше, положи опять жезл Ааронов пред ковчегом Откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали». Таким образом, сам Привечный говорит о том, что те, кто восстают на его помазанников, восстают против самого Привечного. А в итоге умирают, а Привечный этого не хочет. Даже такое чудо сделал для них. И нам также сегодня очень важно понять, что роптать и восставать против тех, кого сам Всевышний Иешуа Машиах призвал на служение в свое общение, это очень опасное занятие. Поскольку они поставлены Иешуа Машиахом именно на то, чтобы помогать духовно возрастать народу Всевышнего в полноту возраста Машиах. В этом суть всего пути через пустыню в обетованную землю. И об этом написано в Ефесянах 4 главе, я прочитаю с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Машиаха, доколе все придем в единство веры и познания Сына Всесильного, в мужа совершенного, в меру полного возраста Машиаха, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Здесь я остановлюсь именно для того, чтобы вы понимали, что постоянно будут среди нас вот такие лукавые люди, в которых нет веры, которые будут хотеть увлечь за собой людей, а цель, чтобы властвовать над ними, как об этом сказал апостол Павел, руководителем эфесских общин. И поэтому, чтобы нам не попадаться на это лукавство человеков с хитрым искусством обольщения, нам важно очень хорошо понять сегодня, что ропот на призванных Всевышним на служение людей – это ропот на самого Всевышнего. Хотя все мы и помазаны, и все мы являемся храмами Духа Святости, тем не менее, в этом мире, пока народ Всевышнего идет через пустыню и возрастает в полноту возраста Машиаха, и это вплоть до второго прихода Иешуа Машиаха, в народе Всевышнего всегда будут его помазанники, которые призваны учить его народ познанию Сына Всевышнего. Но когда наступит Царство Всевышнего на земле со вторым приходом Машиаха, и тогда уже все придут в полноту возраста Машиаха и познания его, тогда уже не будет учителей. И об этом у пророка Ирмиягу сказано в 31 главе, с 33 стиха. «Но вот завет, который я заключаю с домом Израилевым после тех дней, — говорит Привечный, — вложу Тору мою во внутренность их, и на сердцах их напишу ее, и буду им всесильным, и они будут моим народом». То есть мы видим, что когда уже вся Тора будет в нашей внутренности и записана в наших сердцах, а Всевышний будет нашим всесильным, то дальше написано: «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Привечного, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Привечный, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более». Вот именно поэтому нам нужно хорошо усвоить вот эту истину, которая говорит нам о том, что ропот против тех, кого призвал Привечный и благословил их на служение, на самом деле является ропотом против самого Привечного. И поэтому сам Всевышний через царя Давида в 104-м псалме предупреждает, 15 стих, в синодальном переводе: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». Вы все хорошо помните историю взаимоотношений Давида с царем Саулом, Шаулем. Это взаимоотношения двух помазанных на царство в Израиле. Причем один уже царствует, это царь Саул, а другой, и это Давид, помазывается на царство Всевышним по причине того, что отверг царствование царя Саула. Вот смотрите, как относится к царю Саулу Давид уже в то время, когда его помазал пророк Самуил на царство в Израиле. Причем в этот момент царь Саул как раз гонится за Давидом, чтобы убить его. Первое царство, 26 глава, 7 стих и дальше. «И пришел Давид с Авесою к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, копье его воткнуто в землю у изголовья его, а Венир же и народ лежат вокруг него. Авеса сказал Давиду: предал всесильный ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Но Давид сказал Авесе: «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Привечного, останется ненаказанным». И возникает вопрос, а откуда у Давида такое понимание? Причем, знаете, что обращает на себя внимание? Вот эти взаимоотношения между царем Саулом и Давидом продолжались ровно 40 лет. А сам царь Саул царствовал 42 года. И вот что важно. Из этих 42 лет царствования царя Саула, 40 лет он царствовал уже после того, как Всевышний отверг его царство. Давайте посмотрим, как об этом говорят Писания. Вы помните историю о том, как Всевышний дает повеление царю Саулу истребить Амалека. А Саул все истребил, кроме животных, и самого амаликитского царя Агага оставил живых. Так вот, когда пророк Шмуэль Самуил пришел к нему, то он сказал ему такие слова. 1 Царств, 15 глава, 26 стих. «И отвечал Самуил Саулу: „Не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Привечного, и Привечный отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем“». И это уже второй раз пророк Самуил говорит царю Саулу об этом. А в первый раз, мы чуть позже прочитаем это, Всевышний отвергает царство Саула уже во втором году его царствования. И вот сразу после этого события с амаликитским царем Агагом Всевышний посылает пророка Саула помазать на царство юношу Давида, сына Исея, на царствование в Израиле. Это 1 Царств, 16 глава, 1 стих. «И сказал Привечный Самуилу: „Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой и пойди. Я пошлю тебя к Иисею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя“». Но при всем этом мы видим, как царь Саул продолжает царствовать, причем воюет с врагами народа Израиля, и очень успешно, как написано в 14 главе 1 Царств, 47 глава и дальше. «И утвердил Саул свое царствование над Израилем, и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом, с аммонитянами, с Эдомом, с царями Совы и с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. И устроил войско, и поразил Амалека, и освободил Израиля от руки грабителей его». И мы понимаем, что в войне с врагами Израиля нельзя победить без поддержки Всевышнего. Тогда что же все это значит? В 13 главе 1 книги Царств в восточно-смысловом переводе написано так, 1 стих. «Шаулю было 30 лет, когда он стал царем, и правил он Израилем 42 года. Шауль выбрал себе войско в Израиле 3000 человек». Другими словами, мы видим, что царь Саул царствовал в общей сложности 42 года. Причем царство от него Всевышний отвергает на втором году его царствования. И об этом написано здесь же, в 13 главе. Буду читать в синодальном переводе с 1 по 14 стих, 13 глава 1 Царства. «Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Иоаннафаном в Гиве Бениаминовой. А прочий народ отпустил он по домам своим». И это как раз все происходит после того, как пророк Самуил помазал его на царство. «И разбил Иоаннафана храмный отряд филистимский, который был в Гиве, и услышали об этом филистимляне. А Саул протрубил трубою по всей стране, возглашая: „Да услышат евреи“. Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. И собрались филистимляне на войну против Израиля. 30 000 колесниц и 6 000 конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Бефавана. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, между скалами и в башнях и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Шмуэлем, а Шмуэль не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертв всесожжения и для жертв мирных». И вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Шмуэль. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Шмуэль сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Привечного. И потому решился принести всесожжение». И сказал Шмуэль Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Привечного Всесильного твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Привечный царствование твое над Израилем. Но теперь не устоять царствованию твоему. Привечный найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Привечный быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что повелено тебе Привечным». Это все происходит во 2-м году, после того, как царь Саул начал царствовать. Другими словами, после того, как Всевышний отвергает царствование царя Саула, а это было на 2-м году его царствования, тем не менее, царь Саул еще царствует 40 лет и при этом сделал много хороших дел для народа Израиля. И все это время Давид, уже имея помазание на царство, несколько раз попадал в ситуации, которые искушали его, чтобы он простер руку свою на царя Саула и убил его. Но Давид этого не делал, поскольку твердо знал, что поднимать руку на помазанника Всевышнего – это очень опасно для человека, как он сказал об этом Овесе: «Ибо кто, подняв руку на помазанника Привечного, останется ненаказанным». Откуда Давид об этом знал? Думаю, что в первую очередь из нашей недельной главы, из истории Кораха и его сообщников. Поэтому, возвращаясь в нашу недельную главу Корах, нам также важно понять поведение самих призванных Привечным на служение, чтобы его служители взяли это как руководство для себя в случае подобных ситуаций, если они возникнут в общинах, которые Всевышний доверил им. Во-первых, мы видим, что Моше, понимая мотивы Кораха, желает отделить бунтовщиков от всего народа, хотя понимает, что и народ ропщет. Но Моше понимает, что эти бунтовщики просто воспользовались ситуацией и просто используют этих людей. И именно поэтому он предлагает Кораху и 250 старейшинам, которые присоединились к его бунту, взять кадильницы и предстать с воскурением перед Всевышним. Моше понимает, что мотивы этих людей корыстны, и поэтому огонь, с которым они предстанут перед Всевышним, это чуждый огонь, и для них это верная смерть. И мы видим, как совсем недавно погибли Надав и Авигу. Наверное, чуть больше полгода прошло с тех пор, когда Надав и Авигу предстали перед Всевышним со своими кадильницами с чуждым огнем. То есть Моше понимает, что когда предстанут 250 старейшин со своими кадильницами, то это будет та же самая ситуация с чуждым огнем. И также Моше понимает, что поскольку народ присоединился к этим бунтовщикам, то их тоже ждет неминуемая гибель. В общем-то, поэтому он и падает на свое лицо. И именно поэтому он продолжает ходатайствовать перед Всевышним за народ. И мы видим, что Всевышний прислушивается к просьбе Моше, поскольку принимает аргумент Моше. Давайте прочитаем, как это было. 16 глава, 19 стих и дальше. Книга Бамидбар. «И собрал против них Корах все общество ко входу скинии собрания». Вот мы видим, что Корах вот этим искусством обольщения, хитрых слов, собирает вокруг себя всю общину сынов Израиля. «И явилась слава Привечного всему обществу. И сказал Привечный Моше и Аарону, говоря: отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение. Они же пали на лица свои и сказали: Всесильный, Всесильный Духа всякой плоти. Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество? И сказал Привечный Моше, говоря: скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Кораха, Дафана и Аверона». Другими словами, мы видим, что Всевышний принимает аргумент Моше. Он видит, что люди просто по неразумию присоединяются к этим бунтовщикам, а те, воспользовавшись этим неразумием, используют этих людей в своих корыстных целях. Но потому, как будут развиваться события дальше, становится понятно, что народ вообще этого не понял. Они даже не поняли, что Моше спасает их от неминуемой гибели. И поэтому после того, как они стали свидетелями гибели Кораха и Датана и Аверона и этих 250 людей именитых в обществе, опять ропщут на Моше и Аарона. 16 глава, 41 стих. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моше и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Привечного». То есть вот эти вот слова говорят о том, что они вообще ничего не поняли. Они опять обвиняют Моше и Аарона, даже не понимая, что они могли погибнуть уже там вместе с Корахом и со всеми его сообщниками. И когда собралось общество против Моше и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Привечного. И пришел Моше и Аарон к скинии собрания, и сказал Привечный Моше, говоря: «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. Опять пали на лица свои. То есть ситуация безнадежна. Аргументов даже нет у Моше уже, что сказать Всевышнему. 46 стих. «И сказал Моше Аарону: возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника, и всып курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Привечного, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моше, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ, и стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось». Таким образом, мы видим, что даже когда у Моше уже не было аргументов в заступничество за народ, он все равно продолжает защищать народ и говорит Аарону: «Скорей беги, заступи народ воскурением фимиама в кадильнице». И вот здесь мы видим, как работает фимиам молитв, когда он приносится не с чуждым огнем корости и зависти, а с огнем святости, желанием спасти жизнь большого количества людей, теми, кого Всевышний помазал на служение. И заканчивается наша недельная глава именно этим повелением Всевышнего своим служителям. 18 глава, 1 стих. «Сказал Привечный Аарону: ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою, понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Также и братьев твоих колена Левина, племя отца твоего, возьми себе. Пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои с тобою будете при скинии откровения. Пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скинии, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не умереть и им, и вам. Пусть они будут при тебе и отправляют службу в скинии собрания, все работы по скинии. А посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых». Другими словами, именно те, кого Предвечный призвал на служение, если они достойно исполняют свое служение, то не будет гнева на народ Привечного. А главная цель служения священников-левитов – это учить народ Всевышнего Торе Всевышнего и воскурять фимиам пред лицом Всевышнего за его народ, как об этом написано в книге Дворим, 33 глава, 8 стих и дальше. «А Левий сказал: Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей: я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты, слова твои хранят, завет твой соблюдают, учат законом твоим Якова и заповедям твоим Израиля. Возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови Привечный силу его и одели рук его благоволи. И порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». Таким образом, если каждый в народе Привечного знает свое место в общине и делает именно то, что ожидает от него Всевышний, то тогда вся община Машиаха будет возрастать в полноту возраста Машиаха и не будет страдать от лукавых людей с их искусством обольщения. Поэтому я закончу эту проповедь словами апостола Петра, 1 послание, 2 глава, с 1 по 3 стих. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ привечный. Да будет так в имени Иешуа Машиаха. Аминь.